Эпилог. В Эмбере отлив оставил полосу влажного песка, и она простиралась почти до поборника свободной торговли. Скалы, на которые налетел авианосец, обнажились, собравшись на мелководье у носа окаменевшим содержимым, хлынувшим из внутренностей корабля. Усевшиеся на камнях чайки пронзительно кричали друг на друга. Над песком скользил легкий ветерок и поднимал мелкую рябь в лужицах воды, собравшихся в наших следах. С деревьев вдоль набережной исчезли плакаты Анчан и Саломао, и улица стала еще более блеклой и пустынной.
«Я думала, вас уже здесь нет», — сказала Ирена Эллиот.
«Стою в очереди. Харлан тянет с разрешением на пересылку. Если честно, я там никому не нужен».
«И здесь вы никому не нужны?»
Я пожал плечами. «Для меня это не внове».
Некоторое время мы шли молча. Я испытывал странные ощущения, разговаривая с Иреной Эллиот, вернувшейся в собственное тело. За несколько дней, пока мы готовили проникновение на борт головы в облаках, я успел привыкнуть к ее прежнему лицу. Но эта атлетическая светловолосая оболочка была почти одного роста со мной, и от нее исходила аура сдержанной компетентности, лишь изредка проступавшая в манерах предыдущего тела.
«Мне предложили работу», — наконец сказала Ирена. «Консультант по проблемам безопасности компании Mainline. Вы слышали о такой? Они занимаются проблемами пересылки оцифрованного сознания».
Я покачал головой.
«Одна из самых преуспевающих компаний на восточном побережье. Судя по всему, охотятся за специалистами по всему земному шару. Как только ООН сняла с меня обвинение, эти ребята постучали ко мне в дверь. Потрясающее предложение. 5000, как только я поставлю подпись под контрактом, а дальше видно будет».
«Ну да, это общепринятая практика. Примите мои поздравления. Собираетесь перебраться на восток или же работу будут пересылать сюда?»
«Пока что я останусь здесь, хотя бы на какое-то время. Мы поместили Элизабет на виртуальную передержку в Бэй-Сити, это совсем недорого. На первый взнос ушла большая часть из 5000 задатка. Мы прикинули, что за несколько лет сможем скопить девочке деньги на новую оболочку».
Повернувшись ко мне, Ирена Эллиот застенчиво улыбнулась.
«Сейчас мы проводим там почти все свободное время. Туда и отправился сегодня Виктор».
«Можете не извиняться», — мягко остановил ее я. «Не думаю, чтобы он горел особым желанием встречаться со мной».
Ирена отвела взгляд.
«Понимаете, дело в том, Виктор всегда был таким гордым и независимым».
«Да не берите в голову. Если бы кто-нибудь так прошелся по моим чувствам, как я, по чувствам вашего мужа, думаю, мне бы тоже не захотелось встречаться с этим человеком».
Умолкнув, я сунул руку в карман.
«Да, кстати, вспомнил об одной вещи. Я кое-что принес».
Ирена Эллиот недоуменно посмотрела на серый кредитный микрочип на предъявителе.
«Что это?»
«Здесь около 80 000, — сказал я. «Надеюсь, на эти деньги вы сможете купить для Элизабет что-нибудь выращенное на заказ. Если она сделает выбор быстро, сможете загрузить ее в новую оболочку уже к концу года».
«Что?»
Она смотрела на меня, и у нее на лице то загоралась, то гасла улыбка. Как будто я рассказал ей анекдот, и Ирена сомневалась, правильно ли поняла его соль.
«Вы даете нам... Но почему? Зачем вы это делаете?»
Ответ у меня был. Я думал об этом сегодня утром всю дорогу из Бэй-Сити. Взяв руку Ирены Эллиот, я вложил в нее микрочип.
«Потому что хочу завершить дело чем-то светлым», — тихо произнес я. «При воспоминании о чем у меня бы теплело на душе».
Какое-то время она молчала, затем, судорожно зарыдав, бросилась мне на шею. Испуганные чайки тяжело поднялись в воздух. Я ощутил на лице щекочущие слезинки, но Ирена Эллиот уже смеялась. Обняв, я прижал ее к себе. И все то время, что длилось это объятие, я чувствовал себя таким же чистым, как дующий с моря ветерок.
«Бери, что предлагают», — однажды произнесла Вирджиния Видаура. «Иногда этого достаточно».
Мне потребовалось еще 11 дней, чтобы добиться разрешения на пересылку обратно на Харлан. Все это время я практически безвылазно проторчал в Хендриксе, смотря выпуски новостей. Меня не покидало странное чувство вины по поводу предстоящего отъезда. Широкой общественности не сообщили почти никаких подробностей относительно истинных обстоятельств кончины Рейлины Кавахары. Кричащие экстренные сообщения корреспондентов были чрезвычайно далеки от правды. Работа специальной комиссии ООН оставалась окутана строжайшей тайной. Поэтому, когда пошли слухи о скором принятии резолюции номер 653, никто и не связал случившееся с недавней трагедией. Фамилия Банкрофта в связи с этим делом не упоминалась. Ни разу. Равно, как и моя собственная. С самим Банкрофтом я больше не встречался. Разрешение на пересылку на Харлан и сертификат на загрузку в новую оболочку доставила мне Оуму Прескотт. Поверенная разговаривала достаточно любезно и убедила меня в том, что условия контракта будут выполнены до последней запятой. При этом она недвусмысленно предупредила меня впредь не пытаться контактировать с кем-либо из семейства Банкрофт. Официально названной причиной был мой обман, связанный с поставленным на дыбы. Но я знал, что к чему. Я прочел ответ на лице Банкрофта в ходе перекрестного допроса, когда всплыли факты относительно занятий Мириам Банкрофт во время нападения на голову в облаках. Под напускным лоском и высокомерием Маффа было видно, что старик жестоко ранен ревностью. У меня мелькнула мысль, как бы он поступил, если бы вдобавок ему продемонстрировали истертые записи Хендрикса. В день отправки Артега подбросила меня до центрального хранилища Бэй-Сити. В этот же самый день Мэри Лу Хинчли предстояло быть загруженной в синтетическую оболочку, чтобы в качестве свидетеля принять участие в открытом процессе по делу головы в облаках. Перед входом в хранилище стояла скандирующая толпа. Ее сдерживали угрюмые полицейские в черных мундирах из Управления общественной безопасности ООН. Над головами митингующих колыхались те же самые грубо выполненные голографические плакаты, которые я запомнил в день прибытия на Землю. Низко нависшее небо было зловеще серым.
«Безмозглые клоуны, мать их!» — проворчал Артега, распихивая демонстрантов. «Если они выведут из себя ООНовских полицейских, им придется несладко. Я уже видел этих ребят в деле. Зрелище впечатляющее».
Я вильнул в сторону, обходя бритого наголо молодого парня, яростно тычущего кулаком в небо и сжимающего в руке генератор плаката. Парень охрип, вгоняя себя в буйный транс. Догнав Артегу у ступени хранилища, я обнаружил, что запыхался. «На самом деле эти люди не настолько организованы и не представляют серьезной угрозы», — сказал я, повышая голос, чтобы перекричать толпу. «Они пришли просто, чтобы пошуметь».
«Да, но ООНовцев это не остановит. Они все равно проломят несколько черепов. Из принципа. Фу, смотреть тошно».
«Это плата за прогресс, Кристина. Ты хотела резолюцию номер 653?» Я обвел рукой море разгневанных лиц. «Вот ты ее и получила». Один из полицейских в шлеме с забралом и бронежилете покинул цепочку и сбежал вниз по ступеням, помахивая дубинкой. На плече его мундира алели сержантские нашивки. Артега показала полицейский значок, и после обмена парой фраз, обоим пришлось надрывать голос, нас пропустили наверх. Цепочка полицейских расступилась, и мы прошли через двустворчатые двери в зал ожидания. Я не смог бы сказать, что в большей степени походило на бездушные машины. Двери или безликие фигуры в черном, охраняющие их. Внутри царили тишина и полумрак. Свет ненастного дня пробивался через прозрачные панели крыши.